Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соусю Празе и на видеосовязи из Москвы российский историк, политолог, религиознауца Андрей Зубов. И мы поговорим про свядомые ахвяры, на какие идут люди у Беларуси и у России, деля свободы, деля перемена. Добрый день, Андрей Борисович.
Добрый день, Ганна.
Я хотела бы начать наш разговор с двух историй сознательного жертвования. Первая – это белоруска Мария Колесникова. Спецслужбы хотели насильно вывести ее за границу. Она на границе рвет свой паспорт, выскакивает из окна машины, возвращается на территорию Беларуси в тюрьму. Она это точно знает. И российский политик Алексей Навальный, который летит после лечения от отравления из Германии в Россию, знает о том, что его посадят в тюрьму. Но он это все равно делает для того, чтобы вдохновить людей на борьбу за справедливость, за перемены. И такая же мотивация у Марии Колесниковой. Как бы вы назвали такие поступки и таких людей?
Вы знаете, это очень важный вопрос и вообще очень важная тема. Дело в том, что часто говорят, это политик, поэтому к нему нравственные оценки неприменимы. И действительно, к сожалению, очень многие политики, даже не только политики власти, которую мы с вами не очень любим, но и политики оппозиции, ну, действительно оставляют желать лучшего в нравственном отношении. Ясно, что они как бы много думают о себе, о своем успехе, о своей карьере, и всех в этом подозревают. Наше общество, и белорусское, и российское, и вообще общество постсоветского пространства, а в некотором смысле и посткоммунистические, все общества, они испорчены на самом деле вот таким, ну, я бы сказал, негативным отношением к человеку. Человек воспринимается как существо эгоистичное, которое всегда ищет своего, которое всегда обманет, не верит в идеалы. Вот этот советский период, он, к сожалению, очень сильно испортил людей. Такое, может быть, немножко наивное отношение к человеку, как к чему-то хорошему, такое локковское отношение, что человек по природе своей хорош, оно сменилось гоббсовским отношением, что человек по природе своей плох. И в этом смысле, когда, скажем, начинается какое-то военное противостояние, борьба двух сил с помощью оружия, с помощью терроризма, ну, все борются за власть. Вот так вот они борются, все проливают кровь, одни не лучше других. И в этом смысле совершенно вышибает нашего послекоммунистического человека из состояния вот такой убежденности, что все плохие, ну, естественно, кроме меня, как каждый думает, это вот такие акты личного самопожертвования политика. Вроде бы и Навальный, и Мария Колесникова, люди, которые поставили своей целью не просто отправить на заслуженный отдых Лукашенко или Путина, но и люди, которые стремятся так или иначе играть большую роль в политике после Лукашенко и Путина. Но почему же тогда они жертвуют своей свободой, а то и жизнью? Ведь вы помните, что Навальный на одном из последних процессов сказал, что я и 3 копеек за свою жизнь не дам. И он, к сожалению, абсолютно прав. Его же пытались убить, и он вернулся в руки тех, кто его пытались убить.
Меня очень, я очень была вашим постом в Фейсбуку, в котором вы сравнили поступок Навального с тем, что делал Иисус Христос. На меня большое впечатление этот пост произнес. Насколько вот эта метафора сильна и точна в данном вот случае?
Именно об этом я и хотел сейчас сказать. Вы понимаете, в любой культуре, не только в христианской, в любой культуре акт самопожертвования, он считается высшим актом, ну, если угодно, человеческой силы, мужества и помощи другим, жертвы ради других. Потому что если человек жертвует собой, он сам уже больше в физическом плане ничего не приобретает, он погибает. Но другие благодаря ему приобретают. А в христианской традиции, конечно же, парадигмальная, как говорят греки, парадигма – это пример, парадигмальной формой является Иисус Христос. Он абсолютно мирно, отказавшись от всякого сопротивления, даже потребовав, чтобы апостол Петр обратно убрал свой меч, который он было вынул к какому-то рабу, там ухо отрубил. Он сказал: неужели ты не знаешь, что я могу позвать на помощь там легионы ангелов? Но я этого не делаю. Я иду на вольную смерть. И вот этот образ вольной жертвы, который пронизывает все христианство, и католическую, естественно, и православную его версию, и протестантскую, этот образ вольной жертвы – это высшая сила. Высшая сила. Сознательно ли идет на это Мария Колесникова или Алексей Навальный? Несознательно, я не знаю. Мне кажется, что достаточно сознательно. Но сознательно не для того, чтобы получить большую популярность, а ради того, чтобы освободить свои народы от власти тирана. Потому что на самом деле Христос пришел в мир, чтобы освободить мир от власти сатаны, и освободил. Теперь те, кто не хотят быть сатаной, они становятся настоящими христианами. Принимают крещение, становятся христианами не только по букве, но и по сути. Также точно, и я уверен, я даже это чувствую. Я думаю, вот вы в Беларуси это тоже чувствуете в отношении Марии Колесниковой. Но я это очень ясно чувствую в отношении Алексея Навального. Как политик я не во всем с ним согласен. Мы с ним не раз лично спорили. И, наверное, будем спорить, если, слава богу, все будем живы. Но по-человечески мне стало легче жить. Намного легче жить, когда я увидел, что есть человек, который идет на такой путь. Этот подвиг всегда освобождает. На самом деле, кроме образа Христа и наших вот современных героев наших стран, ведь довольно много людей выбирали этот путь ненасильственного сопротивления. И они в конечном счете, даже погибая, побеждали. Ну, скажем, чтобы освободиться от власти британской короны, в Индии началось движение Махатмы Ганди, да, за такое ненасильственное сопротивление власти. И это ненасильственное сопротивление оказалось более эффективным, чем все формы насильственного сопротивления, коллаборационизма с японцами во время Второй мировой войны. А была целая армия в Индии, создана союзников Японии. Вот. И именно Ганди сам, в конечном счете, он погиб. И от руки индийца, не от руки англичан, а от руки индийского правого фундаменталиста, как раз который, видимо, мечтал о силовом варианте победы. Вот, Ганди является символом освобождения Индии. Он собой, этот маленький, щуплый человек, дал пример вот этого твердого нравственного противостояние. Вы знаете,
Андрей Борисович, я бы вот сказала, что в Беларуси не одна Мария Колесникова такой пример показывает. Вот я одну историю еще хотела бы рассказать. Это Павел Северинец, белорусский политик. С мая прошлого года он находится в тюрьме. И вот за время президентства Лукашенко он провел за решеткой около 7 лет в разное время. И совсем недавно его сестра рассказала про его первый срок в 98 году. Павел был в следственном изоляторе. В это время у его сестры умер ребенок. Но времена были более мягкие, его отпустили на 3 дня на похороны. И тогда люди, близкие ему, его соратники, семья предложили такую возможность уехать из страны. Тогда еще можно было это так сделать. И, ну, Павел отказался и сам пошел в тюрьму. Сейчас он тоже в тюрьме, да. И ну вот 20 с чем-то лет прошло. Вот все эти 26 лет Лукашенко, очень много людей в Беларуси, зная о том, что они сядут в тюрьму, и что их посадки кардинально не изменят ситуацию в стране, шли на этот шаг. Потом они выходили, их встречали как героев. Но потом все как-то забывалось, а про их жертвы забывали. И вот сейчас многие в Беларуси думают, что теперь может быть по-другому, что теперь реально могут быть освобождены сотни людей, которые сидят за свободу. Вот как историку вам кажется, такое время освобождения в Беларуси уже близко? Вот все эти годы, что сидели люди, они не напрасные?
То, что они не напрасные, это наверняка. Так же, как и в России, так же, как и во всем мире. Тот же Нельсон Мандела провел в тюрьме, по-моему, 26 или 27 лет. А в итоге Южная Африка освободилась от белого протеина, да, от белой власти и перешла в руки коренного населения африканского, ради чего он и боролся. Понимаете, ненасильственное сопротивление не бывает, не дает быстрых эффектов. в отличие от насильственного, которое можно победить в 3 дня. Но насильственное сопротивление, как правило, несет, если угодно, на место одной тирании другую, если не тиранию, то хотя бы жестокость. Всегда есть люди, которые от нее пострадали. Вот ненасильственное сопротивление, оно не несет вот этой жестокости. Это медленно действующее средство, но зато оно практически всегда приводит к победе. Всегда. И этих случаев можно по миру провести очень много. Но, естественно, самое главное – это пример самого Христа. Казалось бы, вот он распят, вот он умер, и все. И даже в Евангелии есть такое место, в Деяниях апостолов, когда апостолы говорят, вот мы-то надеялись, что он принесет свободу Израилю, а вот он уже распят и мертв, и все. А в итоге, смотрите, сколько сотен миллионов христиан по всему миру, и много из них действительно обрели вот эту внутреннюю свободу от сатаны. Я думаю, что и дело белорусских вот таких мужественных патриотов, и дело таких же людей в России, да и по всему миру, оно принесет успех. И более того, это самый правильный путь к победе над тиранией. Одной тирании нельзя противопоставлять другую тиранию. Понимаете, у нас был хороший в России пример, который мне очень близок, я этих людей очень уважаю. Это когда произошла большевистская революция, началось белое движение, которое силой попыталось этих большевиков прогнать. 5 лет шла борьба, погибло до 12 миллионов человек, но в итоге не удалось прогнать. Белые ушли в изгнание. А как коммунистический режим рухнул в Советском Союзе? Фактически ненасильственным сопротивлением. В 91-м году, понимаете, никаких белых армий не было, режим рухнул. И вот я думаю, что Беларусь и Россия близки к этому. Почему? Потому что люди, простые люди, которые обычно являются, ну уж простите нас, наши слушатели, ну таким социальным болотом. То есть, они знают, что да, не все хорошо, да, там, не делают фетиш из Лукашенко или Путина, но они привыкли так жить, так хорошо живется, какие-то деньги есть, и слава тебе, Господи. Вот. Но вдруг, когда они видят такой подвиг, и в них что-то меняется, а если изменится во многих, то режим не устоит, режим рухнет обязательно. Поэтому я уверен, почти уверен, конечно, я не пророк, но я почти уверен, что и Алексей Навальный и Мария Колесникова, и вот тот человек, о котором вы говорите, к сожалению, не запомнил его фамилии, они выйдут из тюрьмы.
Это они... Павел Северинец, и вот после этого первого срока он вышел очень верующим человеком из тюрьмы, им достается.
Да, и как вы видите, и Навальный заявил о своей вере недавно, вот. И как бы исповедовал себя христианином. И Немцов покойный тоже, он, в общем, был верующим человеком, мучился там своими недостатками известными. Не мог себя побороть. Но это уже другой разговор. Вот я уверен, что они выйдут из тюрем, и они будут теми людьми, которые будут строить не как диктаторы, а как политики, обычные политики демократических государств, будут строить наше общество, наши страны. И именно вот этот опыт ненасильственного сопротивления злу, который, как вы помните, в нацистской Германии давали отдельные люди, там тот же пастор Банхофер или вот этот католический крестьянин, да, Франц Егерштатер, такие вот люди, которые канонизированы недавно, вот такие люди, они на самом деле освобождают душу народа, не его только политическое тело. Они освобождают душу народа от рабства эгоизму, от рабства самолюбию, себялюбию, которые на самом деле и есть источник всех тоталитарных режимов. Источник тоталитарных режимов – это любовь к себе и страх за себя любимого. Вот это именно создает тирании. На этом паразитируют тираны. А такие люди своим нравственной жертвой, они освобождают других, а вот от этого тлетворного чувства и делают их свободными и открытыми к добру. И таким образом побеждают.
Вот вы говорите про политику в России, в Беларуси жестокие, беспощадные режимы. Они держатся благодаря силе, благодаря пропаганде. Мой коллега Юрий Дракохруст в своем блоге недавно писал, что в любом протесте, и в мирном, и в протесте с использованием силы, всегда побеждает дух, воля людей. Понимают, ощущают ли вот дух, воля людей диктаторы и исполнители их воли? Или они опираются исключительно на оружие, на какие-то более примитивные механизмы?
Они это отлично ощущают. На самом деле, они это ощущают даже больше, чем мы с вами. Они чувствуют, когда начинает, как говорят, земля гореть у них под ногами. Понимаете, в этом смысле диктаторы трусливы. Я никогда не забуду, как белорусский диктатор бегал с автоматом, там, понимаете, в ужасе. И речь у него, он дрожал, и, в общем, говорил несвязные слова и глупые. Хотя обычно все-таки держит себя в руках. Так что они чувствуют очень хорошо вот этот момент, когда их перестают не только любить, но перестают бояться. Перестают бояться. Между моментом, когда народ перестает бояться, и моментом, когда народ прогоняет диктатора, дистанция не такая большая. Понимаете, проблема Гитлера в Германии, Сталина в Советском Союзе заключалась в том, что их не только боялись, их любили. Вот это ужас. Но пропаганда была так устроена, что большинство простых людей их любило, а тех, кто не любили, уже давно истребили. И поэтому так тяжело было исцеляться и Германии, ну и постсоветским странам тоже. А сейчас, слава богу, есть интернет, есть открытое информационное поле, которое и вы представляете, Анна. И вот я думаю, что сейчас людям легче освободиться, потому что они уже понимают, что любить этих людей не за что. И никто, практически никто не любит ни Путина, ни Лукашенко, я в этом абсолютно уверен. Терпят, да. А насчет любви там плохо. А коли только терпят, то скоро и перестанут терпеть. Так что я думаю, что перспективы неплохие. Хотя те, кто решили пожертвовать собой, к сожалению, должны быть готовы к самым тяжелым моментам. Они могут быть, увы.
Мы с вами говорили в ноябре прошлого года. Я тогда вас спросила, как долго вооруженное меньшинство может управлять мирным большинством в 21-м столетии? Тогда вы ответили, сроков не назвали, но сказали, я вот сейчас процитирую, что вот глядя на судорожные действия Лукашенко, развязка приближается.
Да.
4 месяца прошло, ситуация в Беларуси значительно ухудшилась. Как бы вы ответили на этот вопрос теперь? Ну, вот я немножко даже, может, добавлю к нему еще один вопрос. Как долго можно создавать концлагерь в центре Европы в 21-м столетии?
Вы знаете, вот через несколько дней, 15 марта, будут отмечать в Сирии 10 лет начала сирийской революции. Она была тоже против диктатора Асада, естественно, диктатор уже во втором поколении, его отец был диктатором. И началось все с мирной демонстрации, когда мирные демонстрации не получились, в конечном счете армия перешла большей частью на сторону восставших. И, безусловно, этот режим бы давно пал, хотя им даже помогал Иран, и были иранские части в Сирии. Но тут вмешалась путинская Россия, были посланы, как известно, в 15 году в сентябре-октябре войска. И вот благодаря помощи России, и военной помощи, и, конечно, денежной помощи, режим Асада существует до сих пор. А оппозиция или изгнанная из страны, или там занимает последние небольшие анклавы на севере страны. Почему это произошло? Не потому, что у народа не хватило сирийского воли. Потому что есть огромная держава, ну, практически сверхдержава, которая помогает тирану. То же самое и с Лукашенко. Не было бы Путина, я уверен, Лукашенко бы уже ушел. Не было бы уже Лукашенко в Беларуси. Уже был бы он где-нибудь совсем в других местах. Может быть, кстати, в гостях у Асада, кто знает. Но именно из-за Путина держится этот режим. И, скорее всего, и режим в Сирии, и режим в Белоруссии падут, когда падет режим в Москве. Вот такая взаимосвязь. Понимаете, в некотором роде именно в Москве сейчас центр вот этого тиранического правления миром. Именно в Москве, хотя много делает и Китай, много делает и Иран вот для утверждения тирании, но почему-то так вот получилось, что именно в Москве это центр. Так что мы понимаем, что как раз здесь престол того зверя, который держит значительную часть мира в рабстве, опосредованно через своих друзей-диктаторов. Давайте умножим усилия, чтобы ушел этот режим в Москве, и тогда, безусловно, и недели не присуществует режим в Минске.
Это долгая дорога. Довгая дорога, якую має пройсці російський, білоруський народ і люди, які тепер за кратами, які пішли на свідомі ахвяри. Дякую вам великі. Гета був російський історик, політоляг, релігієзнавця Андрій Зубов. Спасибо большое.
Большое спасибо, Анна. Рад з вами поговорити.
Ну, взаємно. Всього найліпшого. До побачення.
Гета був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на всіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Хочете ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.